Новости этой недели со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях этой недели. Владимир Путин совершил первый за 11 лет визит российского президента в Японию. Дмитрий Медведев дал традиционное предновогоднее интервью российским телеканалам. Российский генштаб объявил о полном освобождении Алеппо от боевиков-экстремистов. Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться в президенты России. Суд в Нидерландах решил не возвращать в Крым коллекцию скифского золота. Госдума в первом чтении приняла законопроект о платном въезде в российские города. Сразу два допинговых скандала разразились на этой неделе. Сначала в употреблении незаконных препаратов уличили российских биатлонистов, а затем боксера-тяжеловеса Александра Поветкина. Ну и в Москве в пятницу начали работать новогодние ярмарки.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В пятницу 16 декабря завершился визит президента России в Японию, состоявшийся после 11-летнего перерыва. По его итогам подписаны соглашения об экономическом сотрудничестве, намечено облегчение визового режима и совместная хозяйственная деятельность на Курильских островах. Объем японских инвестиций оценивается в 2,5 миллиарда долларов. О решении территориальной проблемы говорилось много, но в публичном пространстве ничего нового не прозвучало. О заключении мирного договора лидеры, по словам японского премьера Синдзо Абе, говорили 5 часов, в том числе почти 1,5 часа с глазу на глаз. Ситуацию с отсутствием договора он называет ненормальной, цитирую: «Я в свою правоту верю, наверняка Владимир тоже, но настаиваем на своей правоте и справедливости, эту проблему решить нельзя», — сказал японский премьер. «Нужно прекратить исторический пинг-понг по этим территориям», — согласился Владимир Путин. Но президент России считает, что для заключения договора необходимо создать между странами атмосферу доверия. Вклад в это должно внести углубление экономических отношений. Вот фрагмент брифинга Владимира Путина, президента России, после переговоров с Синдзо Абе.
Ведь Япония впервые получила острова Южно-Курильской гряды в 1855 году, когда адмирал Путятин по согласованию с правительством России и императором передал эти острова под японскую юрисдикцию, потому что до тех пор Россия считала, что эти острова принадлежат ей, поскольку открыты русскими мореплавателями. Для того, чтобы заключить мирный договор, Россия эти острова передала. Ровно через 50 лет Япония посчитала, что этого недостаточно. И после войны 1905 года получила еще, как результат этих военных действий, еще и пол Сахалина. Граница тогда прошла по 50-й параллели северной широты. И еще взяла в концессию северную часть Сахалина. Кстати говоря, в одной из статей Портсмутского мирного договора Япония получила право также экстрадировать с этой территории и русских подданных. Они могли оставаться, но Япония получила право и русских подданных экстрадировать с этой территории, с Сахалина. Еще через 40 лет, после войны 1945 года, теперь уже Советский Союз не только вернул себе Сахалин, но и вернул острова Южно-Курильской гряды. Мы с господином премьер-министром вчера говорили, я читал эти очень трогательные письма бывших жителей Южных Курил. На наш взгляд, нужно прекратить вот этот вот исторический пинг-понг по этим территориям. Нужно в конце концов как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования. Вот в чем все дело. Но вопросов здесь много. В том числе это и вопросы и хозяйственной деятельности, и вопросы безопасности. Ну, например, в 1956 году, когда Советский Союз и Япония близко подошли к разрешению этого спора и подписали, и не только подписали, но и ратифицировали декларацию 1956 года, как мы знаем, это исторический факт, Соединенные Штаты, которые считают, что у них есть интересы в этом регионе, практически устами тогдашнего госсекретаря господина Далласа объявили ультиматум Японии. Если Япония сделает что-то, что противоречит интересам Соединенных Штатов, то тогда Окинава уйдет полностью под юрисдикцию США. Почему я это говорю? Мы должны с уважением относиться ко всем государствам региона, в том числе и к интересам Соединенных Штатов. Вот это совершенно очевидно. Но что это означает? Это означает, что у нас, например, во Владивостоке, чуть севернее, две базы флота большие. Наши корабли океанской зоны выходят в Тихий океан. Мы должны понимать, что будет происходить в этой сфере. Но в этом отношении, имея в виду особый характер отношений между Японией и Соединенными Штатами и договорные обязательства в рамках договора о безопасности между США и Японией, как будут строиться эти отношения? Мы не знаем. Когда мы говорим о гибкости, мы хотим, чтобы наши японские коллеги и друзья учитывали все эти тонкости и все озабоченности российской стороны. Кроме того, мы вернулись к переговорам на базе декларации 56 года, которая предполагала, если вы помните, возвращение Японии двух островов. Правда, непонятно на какой основе. Но окончательно декларация вступала в силу, и там это написано, после заключения мирного договора. Там много, очень много нюансов и проблем, которые мы должны профессионально, но очень доброжелательно в отношении друг друга и, главное, в отношении людей, которые так или иначе связаны с этими территориями, действовать для достижения конечной цели. Какая это конечная цель? Я вначале уже об этом сказал, сейчас еще раз хочу повторить. Эти острова вполне, если будем реализовывать планы господина премьер-министра, могут стать не яблоком раздора между Россией и Японией, а наоборот, нечто объединяющим и Россию, и Японию.
Это был президент России Владимир Путин, фрагмент его брифинга после переговоров Синдзо Абе. Ну и в эфире радиостанции «Говорит Москва» состоялась дискуссия на тему, закончится ли исторический пинг-понг между Россией и Японией. Ну и вот свое мнение по этому поводу высказал руководитель японского направления Высшей школы экономики Андрей Фисюн.
Игра, конечно же, не заканчивается, далеко не закончилась. Но закончилась интрига, с которой был связан этот государственный визит Путина в Японию, которого ждали почти что 2 года. Эта интрига нагнеталась, и, собственно говоря, сегодняшняя пресс-конференция, она наконец-то дала выход всему, чего только можно. Проблема для Японии не решена. Премьер Абе встал перед лицом неизбежного падения рейтинга из-за того, что он многое обещал и ничего не добился. Консерваторы в Японии сейчас будут очень сильно выступать против него и против России в частности. Так что мы имеем впереди много-много всякого неприятного. Говорить о том, что что-то решено, ну, если выставлять на первое место именно момент безвизового обмена, который был еще при Горбачеве, собственно говоря, и когда туда начали ездить, вы знаете, помимо этих несчастных стариков, давайте вспомним, что самому молодому из тех, кто там еще мальчиком, девочкой был вывезен, сейчас 82 года, а самому старому, по-моему, 98, то, собственно, этих несчастных стариков грех, как говорится, не пускать всегда было, их опускали. Только ездили туда, кто не попадя. И депутаты, и разведчики, и полиция, и, боже мой. И, собственно, и продолжают, и будут продолжать ездить. Ну, бог с ним, как говорится, ладно, ничего страшного. Но говорить, что это какой-то прорывной шаг, я бы не стал.
Это был руководитель японского направления Высшей школы экономики Андрей Фисюн об итогах переговоров Владимира Путина и Синдзо Абе.
Говорит Москва.
Поток. Новости этой недели.
Дмитрий Медведев дал традиционное предновогоднее интервью российским телеканалам. Премьер-министр России назвал главным итогом уходящего года сохранение макроэкономической стабильности и выполнение государством всех обязательств. Об этом он заявил в интервью журналистам российских телеканалов. Цитирую. «Если говорить о социально-экономической проблематике, то мне кажется, главным является то, что мы развиваемся, то, что, несмотря на внешние ограничители, внутренние проблемы, мы сохраняем макроэкономическую стабильность, выполняем все социальные обязательства, которые принимали на себя», — сказал Медведев. Премьер-министр отметил, что правительство продолжает выплачивать зарплаты и пенсии, развивает образование и здравоохранение. Председатель правительства добавил, что в этом году спад экономики составляет около 0,5%, а в следующем году ВВП начнет расти. В ходе беседы Дмитрий Медведев ответил на вопрос, который весь год волновал многих граждан России. «А есть ли деньги?» — вот что он ответил.
«Никаких заморозок нет. Все разморожено. Все в этом смысле понятно, предсказуемо. Деньги на эти цели запланированы. Деньги есть. Действительно, у нас сложилась непростая финансовая ситуация в начале текущего года. И мы вынуждены были принять решение о том, чтобы индексацию пенсий разделить на 2 части. Вначале заплатить часть и во второй половине года. С учетом текущей ситуации мы заплатили первую часть индексации в виде процентов, а вторую часть индексации мы приняли решение заплатить в виде единовременной выплаты для того, чтобы не создавать макроэкономических проблем. Значит, что это дало? Вот я вчера еще раз слушал отчет на эту тему. В результате у нас с учетом первой части индексации в начале этого года и пятитысячной выплаты произойдет рост реального размера пенсии. Не номинального, подчеркиваю, а реального размера пенсии. Иными словами, вот эта пятитысячная выплата, по сути, означает вторую часть индексации. А для части пенсионеров, давайте не будем о них забывать, это, ну, может быть, наиболее уязвимая часть пенсионеров, у которых небольшая пенсия. Эти 5000 больше, чем они получили бы от индексации. Таким образом, мы задачи текущего года по индексированию выполнили.
Это был председатель правительства России Дмитрий Медведев. Ну и слова премьера о том, что сохранение макроэкономической стабильности стало главным итогом года, прокомментировал журналист Максим Кононенко.
Слава богу, редкий случай, когда я готов подписаться под словами Дмитрия Анатольевича Медведева. Мне тоже кажется главным итогом и моим личным, что мы все-таки протянули этот год, хотя я ожидал значительно худшего.
Объясните, ну вот сохранение макроэкономической стабильности, говорит Медведев, вы говорите, я согласен. Ну вот на каком примере? На собственном?
Да, на примере на том, что мы с вами до сих пор сидим в студии, разговариваем, а не объедки на улице собираем.
Вы считаете, что реально было...
Это большое достижение. Я ожидал гораздо худшего.
Почему?
Больше того, дело в том, что я с января 2015 года еще жду, что правительство будет предпринимать какие-то меры, очевидные для населения. Разговоры об этом я услышал вот только буквально сейчас. Вот послание президента было, потом мы знаем, что там Кудрин что-то пишет, новый министр экономического развития что-то такое говорит. И складывается ощущение, что они наконец поняли, начальство вот там, наверху, что сидеть и ждать, что все отрастет заново, больше не надо. Надо что-то делать. Я очень надеюсь, что мы увидим какие-то принципиальные решения, потому что до сих пор принципиальных решений не было. До сих пор правительство старалось выжить, исходя из вот этих сузившихся средств, сверстать какой-то бюджет, на котором мы можем протянуть. Ну, так можно делать, еще довольно долго, я думаю, так можно делать, но проблема в том, что в конце-то, когда деньги наконец закончатся, а рано или поздно они закончатся, дальше-то что? Поэтому, конечно, нужны какие-то другие изменения. Бюджет бюджетом, на бюджет будут жить бюджетники, но в стране огромное количество людей, которые хотели бы прокормить себя сами, а государство им по рукам за это дает.
Мы чего-то не понимаем или нам чего-то не рассказывают. В стране совсем все плохо, могли не выплатить даже пенсии.
Могли не выплатить, конечно. Могли. А вы помните, денег нет, говорил премьер Медведев. Сегодня он сказал, деньги есть. Значит, их удалось найти. Ура, ура, похлопаем нашему правительству. Но это было абсолютно неочевидно полгода назад.
Это был журналист Максим Кононенко. Запись, фрагмент программы «Против всех» от 15 декабря.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Российский генштаб объявил о полном освобождении Алеппо от боевиков-экстремистов. Все мирные граждане и основная часть боевиков покинули блокированные кварталы восточного Алеппо, заявил начальник главного оперативного управления генштаба вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской. Российским центром примирения враждующих сторон в короткие сроки была организована и менее чем за сутки проведена операция по выводу из восточных районов города Алеппо вооруженных формирований и членов их семей. Операция по выводу завершена. Блокированные кварталы покинули все мирные граждане и основная часть боевиков, отметил он. По словам Рудского, по специально созданному гуманитарному коридору вышло 15 колонн с боевиками и членами их семей. Всего в направлении Рашидин 4 автобусами и каретами скорой помощи вывезено 9560 человек. Из них 4435 боевиков, включая 337 раненых, а также все женщины и дети. Рудской заявил, что были предприняты все необходимые меры безопасности для обеспечения беспрепятственного вывода из города боевиков и членов их семей. В этих целях было выставлено 7 комендантских постов по маршруту следования колонн. Сам маршрут проверен на отсутствие взрывных устройств, осуществлена его очистка от завалов и баррикад, добавил он. По его словам, российские военнослужащие осуществляли контроль погрузки в транспортные средства и движение колонн по всему маршруту. Каждый автобус сопровождался представителями Международного комитета Красного Креста. Ну и кроме этого, Сергей Рудской добавил, что в течение года в ходе переговоров с американцами Россия пыталась добиться от США практических шагов по отделению, умеренная позиция от террористов. Однако Соединенные Штаты под различными предлогами отказывались это делать. Тогда Россия предложила предпринять совместные усилия по выводу террористов Джабхат ан-Нусра из восточного Алеппо, что также не было поддержано США. «Теперь мы это сделали самостоятельно», — заключил Рудской. Но и не менее громким событием в Сирии стала сдача асадовскими войсками Пальмиры. О причинах этого мы поговорили с военным экспертом Владиславом Шурыгиным в программе «Пиджаки».
Совершенно очевидно, что боевики, как это уже несколько раз говорилось, появились вдруг из ниоткуда. То есть это боевики, которых выпустили просто из Мосула, из его окрестностей. Во-вторых, нужно понимать, что современная война и расстояние, скажем, от границы Сирии до Пальмиры — это очень быстрая война. И там 150 километров примерно до границы, 180 в некоторых местах. Это примерно 3-4 часа на тех тачанках, на которых перемещаются боевики. Нужно отвечать, опять же, совершенно спокойно признать, что ИГИЛ — это не Джабхат ан-Нусра. Если Джабхат ан-Нусра — это в основном, по большей части, это различного рода наемники, то ИГИЛ — это такая достаточно уже такая паравоенная структура, это парагосударство, которое на территории Ирака функционирует уже больше 5 лет и имеет очень мощную военную структуру. За ней стоит Саудовская Аравия с ее деньгами. Это сразу видно по экипировке, допустим, тех же самых там Джабхат ан-Нусровцев там, или любых других отрядов, какой-нибудь там Сирийской свободной армии и того же самого ИГИЛа.
То есть, если их сравнивать, да?
Да, то есть это совершенно другой потенциал. И, безусловно, для ИГИЛа вот выход на Пальмиру, это была некая такая очень важная политическая заявка, потому что все последние полгода их давили со всех сторон. Тем более, они сначала эту Пальмиру потеряли, потом их начали давить под Мосулом, но потом произошло нечто. Ну, для себя это называю некий такой последний ядовитый укус Обамы, потому что все последние 3 месяца, как только американцы пошли на Мосул, начала вертеться информация о том, что американцы идут не для того, чтобы штурмовать Мосул, а для того, чтобы его забрать, а самое главное, как бы вытащить оттуда всю вот эту вот игиловскую братью и перенаправить ее на Сирию. То есть, как бы сделать это головной болью сирийцев, соответственно, русских. Более того, несколько раз об этом проговаривались сами американцы, что они заинтересованы в том, чтобы ИГИЛ ушел с территории Ирака, и всем понятно было, что не может уйти в космос. Проговаривались у Обамы, и даже последний, в общем, их такой красивый поступок о том, что они собираются, подписанный Обамой документ о том, что они готовы предоставлять летальное оружие неким вменяемым оппозиционерам, это вот все вещи из этого же самого порядка. Задача, главная одна, США играет на одну и ту же тему — это создать проблемы России и закрепить себя вот в этом регионе окончательно. На Пальмирском направлении все последние полгода медленно и постепенно отсасывались войска. Их отправляли на Алеппо. То есть задача была решить эту самую тяжелую болезненную проблему. Военное значение Пальмиры нельзя преуменьшать, но не надо преувеличить. У нас очень любят с лупой рассматривать, какие там дороги, куда они ведут. Ну, это вещь очень условная, потому что кто там был на месте, по этой пустыне ты можешь ехать вообще в любую сторону. То есть принципиальной привязки к шоссе и ко всему нет. Но, тем не менее, политическое значение Пальмиры, особенно после того, как мы ее взяли и провели там концерты, оно громадное. Военное значение Пальмиры, ну, оно важно только потому, что это некий такой гарнизон, который стоит в центре пустыни и который теоретически вокруг себя определенный район контролирует. Экономическое значение Пальмиры очень важно, потому что под Пальмирой находятся крупнейшие в Сирии нефтяные газовые поля. То есть это единственные поля, которые остаются у Асада сейчас. И потери их, конечно, это сразу кладется на наши плечи и на плечи Ирана. Поэтому, безусловно, битва за Пальмиру не закончена. Но, конечно, это был очень болезненный щелчок по носу.
Это был военный эксперт Владислав Шурыгин в программе «Пиджаки». Но и свое объяснение падению Пальмиры дал президент России Владимир Путин. Захват Пальмиры боевиками, запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», стал следствием несогласованности действий коалиции во главе США, властей Сирии и Москвы, заключил Владимир Путин.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Алексей Навальный объявил о своем желании баллотироваться в президенты России. В Центр избиркоме напомнили, что возможность его участия в избирательной кампании зависит в том числе и от итогов пересмотра его уголовного дела. Цитируем. «Я иду на выборы с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной. Выборы президента – это дискуссия о пути развития страны», говорится в заявлении Навального. Секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя планы Навального, заявил агентству РИА Новости, что возможность его выдвижения будет зависеть от исхода пересмотра его дела и от тех документов, которые он представит, если решит баллотироваться. В 2013 году Навального приговорили к 5 годам условно за растрату имущества Кировлеса. Верховный суд позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, который не нашел в деле Навального политической подоплеки, но счел, что его права на справедливое разбирательство были нарушены. Сейчас дело находится на новом рассмотрении в Кировском суде. В 2014 году Навальный также получил условный срок по делу о хищении денег у компании «Ифраше». Президентские выборы пройдут в России в 2018 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прежние заявления Навального об участии в избирательной кампании, напоминал, что граждане, признанные виновными в уголовных преступлениях, не могут баллотироваться на выборах главы государства. Вот как о своем намерении баллотироваться в президенты Алексея Навального прокомментировал политолог Павел Салин. Старт или фальстарт?
Нет, я не думаю, что фальстарт, потому что следует учитывать цели, которые преследуются данными заявлениями. Если цель победить в президентской кампании, конечно же, фальстарт. Но я не думаю, что данные действия господина Навального не объясняются желанием победить в президентской кампании. Здесь расчет делается на достижение двух целей. Первая цель – это застолбить за собой статус кандидата единого от несистемной оппозиции, на тот случай, если решат все-таки представители несистемной оппозиции выпустить на президентские выборы. И второе – подстраховаться на случай ужесточения судебного решения вот по тому делу, которое направлено на пересмотр. Потому что если ужесточат приговор или подтвердят прежний приговор, одно дело приговор в отношении пусть известного, но блогера общественно-политического, а другое приговор все-таки в отношении кандидата в президенты, пусть и юридически не зарегистрированного.
Это вы объяснили, почему это нужно Навальному. Дальше. Да. Насколько это нужно будет представителям власти в Российской Федерации, ну и насколько это нужно гражданам Российской Федерации?
Ну, вы имеете в виду, что нужно?
Нынешнее выдвижение Навального. Выдвижение Навального и Навальный как кандидат в президенты.
Ну, что касается власти, она шлет такие сигналы, не совсем явные, относительно того, что будет делаться ставка на повышение уровня легитимности выборов, а для этого необходимо, чтобы появились какие-то новые лица, чтобы не было такой явки и не совсем повторялся тот электорат, который пришел на думские выборы, чтобы палитра была богаче и больше. Поэтому власти, возможно, нужно, если она никого более безопасного и но, тем не менее, яркого не найдет, так, возможно, такой вариант.
Но есть что проверенные касается... варианты, я не знаю, Геннадий Андреевич Зюганов, Владимир Вольфович Жириновский.
Нет, ну вот если бы такие варианты 100% власть устраивали, не было бы всей этой интриги вокруг судебного приговора, вокруг активности Навального, все было бы ясно. Вот дело в том, что народ на старые лица есть потребность на обновление визуального ряда всей российской политики, ну, за исключением, возможно, российского президента. То есть нужны новые лица, от старых устали. Вопрос в том, кого выпускать в качестве новых лиц. Вот Навальный претендует на то, чтобы его выпустили.
То есть граждане заинтересованы в обновлении элит, власть заинтересована в легитимности предстоящих выборов, Навальный заинтересован в том, чтобы ну, как-то подстраховаться и чтобы не было новых приговоров и вообще заявить о себе как о едином кандидате от несистемной оппозиции. Получается, что все заинтересованы?
Я бы совсем согласился, кроме одного я подкорректировал. Граждане, скорее у них запрос на обновление визуального ряда власти. Обновление элит – это процесс глубинный, гражданам особо незаметный. А вот того, условно говоря, кто по телеку выступает в качестве оппозиции, граждане это видят. Они хотят новых лиц по телеку.
Это было мнение политолога Павла Салина. Ну и сегодня о своем намерении участвовать в президентских выборах заявил глава «Яблока» Григорий Явлинский.
Поток. Новости этой недели.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов, к следующим новостям. Суд в Нидерландах решил не возвращать в Крым коллекцию скифского золота. Окружной суд Амстердама решил, что так называемое скифское золото из коллекции крымских музеев должно быть возвращено Украине, а не тем музеям, с которыми заключал договор музей Алларда Пирсона при организации выставки в 2013 году. По мнению судьи, Крым не считается суверенной страной и не может претендовать на экспонаты как культурное наследие. Речь идет об экспонатах выставки «Крым, золото и тайны Черного моря», которую археологический музей Алларда Пирсона, он был организован в 1934 году при Амстердамском университете, проводил в конце 2013 и начале 2014 годов. Для организации экспозиции часть своих коллекций предоставили 5 культурных институций Украины: Киевский национальный музей, а также Керченский и Бахчисарайский историко-культурные заповедники, Центральный музей музей Тавриды и заповедник Херсонес-Таврический. Гастроли коллекции начались в 2013 году в Рейнском краевом музее Бонна. Потом продолжились в Амстердамском музее. Во время этой выставки, она должна была завершиться в мае 2014 года, произошло присоединение Крыма к России, после чего свои претензии на экспонаты из крымской коллекции заявили и киевские власти. Возвращать скифское золото без суда музей Алларда Пирсона отказался. Вот как это решение суда прокомментировала представитель интересов крымских музеев, адвокат Анастасия Севицкая.
Прежде всего, конечно, мы крайне обескуражены и расстроены этим решением. Мы действительно рассчитывали на то, что оно будет вынесено в пользу крымских музеев. Более подробно мы сможем что-то сказать, когда мы ознакомимся с полным текстом. Сегодня вечером встретимся с нашим голландским адвокатом и обсудим те доводы, которые положил суд в решение. Они только ли политические или правовые, какие именно. Уже сейчас из пресс-релиза суда видно, что проигнорированы имущественные права музеев, проигнорированы контракты. Музейные предметы признаны частью культурного наследия Украины. И голландский суд предлагает суду Украина решать в дальнейшем, куда должны отправиться экспонаты. При этом очевидно, что это решение ставит под угрозу весь межмузейный международный обмен. Явно направлено на разрушение единства музейных коллекций крымских музеев. Оно прямо противоречит принципам музейного сотрудничества, утвержденных Кодексом музейной этики ИКОМ. Данный документ является основным в данной сфере. И не случайно Парижская конвенция также 70-го года также отсылает нас к нормам морали, которые как раз содержатся в Кодексе музейной этики ИКОМ. Основные принципы — это невозможность изъятия у музеев их музейных предметов без согласия директоров и хранителей коллекций. Они очевидным образом нарушаются. Более того, еще подчеркну, что есть Гаагская конвенция 54-го года. Мы считаем ее неприменимой к этому делу, потому что она касается вооруженных конфликтов. Но в любом случае она содержит такие принципы, что музеи сами по себе являются самостоятельной культурной ценностью. И государством запрещены любые враждебные акты по отношению к музеям, любые действия, направленные на умаление их прав. Пока золото находится в Нидерландах, всегда есть шанс. У нас есть 3 месяца на обжалование решения. Я не уверена, что мы будем торопиться. Смысла, в общем, в этом нету. Более того, потом суд около года будет рассматривать непосредственно апелляционную жалобу. Предсказать вероятность вынесения решения в ту или иную сторону достаточно сложно, но, честно говоря, мы рассчитывали, что решение будет в пользу крымских музеев. У нас очень хорошая и сильная позиция с точки зрения норм международного права, да и украинского национального законодательства тоже. В общем, нам очень жаль, что получилось так, как получилось.
Это была представитель интересов крымских музеев, адвокат Анастасия Севицкая. Но и по мнению российского Министерства культуры, решение суда в Амстердаме является примером нарушения прав учреждений культуры и разрушения единства музейных коллекций. Цитирую. «Оно противоречит не только положениям контрактов, но и грубо нарушает принципы международного межмузейного обмена и права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию», сказано в заявлении Министерства. В Минкульте отметили, что суд проигнорировал принцип сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой той местности, откуда они происходят. Но и Министерство культуры Российской Федерации считает, что данное решение является крайне негативным прецедентом, которое принято вопреки нормам международного права о защите культурных ценностей, заключили в Министерстве культуры.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий региональным и местным властям вводить платный въезд в определенные зоны городов. За принятие проекта закона проголосовали 319 депутатов против 100. Один человек воздержался. Всего в зале присутствовало 420 парламентариев. По замыслу правительства документ должен способствовать более эффективному передвижению по дорогам и повышению безопасности движения. Эксперты считают, что в случае вступления в силу новых правил въезд в Москву может стать платным в определенные дни или время суток. Отмечается, что основная задача законопроекта – установить единые правила в сфере организации дорожного движения, прав и обязанностей субъектов, обеспечивающих это движение. Кроме того, необходимо четко определить и разграничить полномочия федеральных, региональных и местных властей в этом вопросе. Проект подвергся критике как со стороны общественности, так и со стороны депутатов оппозиционных фракций Госдумы. Зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов заявил, объявил, что фракция намерена оспаривать законопроект в суде в случае его принятия. Глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев считает, что законопроект нуждается в доработке. Он отмечает, что платный въезд может быть введен только в крупных городах по решению субъекта федерации, а не органа местного самоуправления. Кроме того, такое решение должно приниматься при условии наличия утвержденной комплексной транспортной системы развития города. Вот как это решение прокомментировал член Комитета Госдумы по транспорту, член фракции «Единая Россия» Александр Васильев.
Данный законопроект скорее ограничивает власти и Москвы, и любых других городов Российской Федерации, так как для того, чтобы сделать платный въезд или организовать парковки, должны быть соответствующие компенсационные меры. На данный момент правительство Москвы просто берет и устанавливает и стоимость парковок, какую захочет, и улицы, которые подпадают под зону платной парковки, все делает своим, в общем-то, единогласным решением. Вот. А то, что касается этого законопроекта, он, наоборот, прописывает нормы по организации дорожного движения для всей страны. И, скорее, это больше нормы справедливости там заложены. Если мы сейчас не примем краткие сроки этот законопроект, то некоторые города могут подсуетиться и что-то придумать еще, не знаю, как там увеличить зону платных парковок, придумать въездной тариф и так далее. Поэтому надо на федеральном уровне принять такой законопроект, чтобы все регионы подчинялись его нормам и требованиям. А там, на самом деле, заложены очень такие жесткие условия, и мы еще будем в рамках поправок к этому закону дорабатывать его, потому что закон на самом деле сырой. В том виде, в котором сейчас есть, он не пройдет. А после поправок, которые существенно ограничат права субъектов Российской Федерации в плане обеспечения таких норм, как платные парковки, платный въезд и тому подобные меры, с такими поправками будет закон дальше к второму чтению, и это уже будут более-менее рабочие меры.
Получается, что платный въезд в Москву все-таки возможен?
Сейчас, на данный момент, это надо спросить у правительства Москвы, собираются они делать платный въезд или не собираются. Вот в законе нигде не прописано, что в Москву будет платный въезд. Там наоборот прописано, если хотите платный въезд, давайте тогда организовывайте различные меры для того, чтобы люди могли оставить машины и бесплатно передвигаться по городу. Он больше ограничивает действия субъектов, когда они собираются проводить такие меры в устройстве платных парковок.
Это был член Комитета Госдумы по транспорту, член фракции «Единая Россия» Александр Васильев. Ну и о вероятности введения платного въезда в Москву после принятия законопроекта мы поговорили с депутатом Мосгордумы Андреем Клычковым.
Изначально, я думаю, что Москва и могла быть единственным возможным владельцем подобной инициативы для того, чтобы была возможность при необходимости введения. Другой вопрос, что на сегодняшний день при ограничении въезда в Москву большегрузного транспорта, грузового транспорта и введении непомерных платежей за парковки, ну, мне кажется, что 200 рублей это за час парковки в Москве, это не соотносится ни с какими ни доходами, ни возможностями. Это сейчас, наверное, не самая первая головная боль, которая будет у правительства Москвы по введению платного въезда. Но в перспективе я не исключаю, что московские власти могут это реализовать. Уж как бы это не обидно было говорить для московских депутатов, но не они сегодня решают, какие решения будут реализовываться. Исполнительная власть сама решает, и депутаты, те, которые чаще всего согласны, их в Мосгордуме 40, у нас всего 5 депутатов-коммунистов, а 40 представителей, условно говоря, других. Вот 40 всегда согласны с мнением мэрии. Поэтому
никто,
мне кажется, и не спрашивает.
Ага, ну, в общем-то, вы сказали, что сейчас, в принципе, есть и другие более важные проблемы, но в будущей перспективе вам кажется, что вполне реально, да, вот введение платного въезда?
Я говорю даже не о проблемах, а о тех целях, задачи, которые ставят. Сегодня департамент транспорта и мэрия Москвы считают, что пока они могут ограничиться платными парковками с увеличением до бесконечности стоимости. Если это не поможет, а я думаю, что это не поможет, тогда будут уже переходить в более радикальные меры.
Более радикальные – это как раз вот платный въезд в город.
Да, да.
Это был депутат Мосгордумы Андрей Клычков, с ним беседовал Антон Лемесев. Ну и в продолжение темы. Власти Москвы не планируют вводить ограничения движения автомобилей по дорогам путем взимания платы. Об этом сообщило агентству ТАСС пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Цитирую, «Мы не рассматриваем этот вопрос», — сказала она. Ну и ранее заммэра Москвы Максим Алексутов также неоднократно заявлял, что решение о платном въезде в город или в отдельной его части не рассматривается. О том, будет ли этот вопрос рассматриваться в перспективе, перспективе Гульнара Пенькова не уточнила. Ну, еще одна новость, которая касается транспорта в Москве. Вечером 15 декабря на Пушкинской площади прошел митинг против расширения зон платных парковок. Участники акции потребовали отставки мэра столицы Сергея Собянина. И, как сообщает РБК, митинг проходил в формате встречи с федеральным и муниципальными депутатами, поскольку власти Москвы отказали в проведении мероприятия в центре города. «Вы за отставку Собянина?» — сообщил собравшимся член Совета депутатов Басманного округа Москвы Евгений Будник, на что те ответили согласием. Ну и координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов заявил, что расширение зоны парковок — это вопрос социального неравенства. По мнению организаторов акции, власти решают свои финансовые проблемы за счет автолюбителей, отказываясь улучшать состояние инфраструктуры и строить нормальные развязки и перехватывающие парковки. Организаторы митинга заявили Интерфаксу, что на это мероприятие собралось до 2000 человек. Акция прошла без происшествий и задержаний. Ну и напомним, с начала декабря цены на парковку существенно выросли, от чего пострадали не только автомобилисты, но и владельцы кафе, ресторанов, магазинов и парикмахерских. Клиенты вынуждены включать стоимость стоянки в счет за ужин или стрижку. Крайне серьезные проблемы испытывают и туристические фирмы. Тем не менее, власти заявляют, что зона платной парковки будет расширяться постоянно, а создание новых парковочных мест привлечет больше автомобилей в центр.
«Право знать», — говорит Москва.
«Поток». Новости этой недели.
Сразу два допинговых скандала разразились на этой неделе. Сначала в употреблении незаконных препаратов уличили российских биатлонистов, а затем боксера-тяжеловеса Александра Поветкина. Международный союз биатлонистов IBU на прошедшей неделе выступил с официальным заявлением по поводу получения от Всемирного антидопингового агентства списка с именами 31 подозреваемого в употреблении запрещенных веществ российского спортсмена. Цитирую. 9 декабря был опубликован доклад независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о систематическом употреблении допинга, особенно во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Для оценки выводов доклада была создана экспертная рабочая группа с необходимым опытом в юридической и антидопинговой области. Первое заседание экспертной группы, тесно сотрудничающей с Международным олимпийским комитетом и ВАДА, состоялось 15 декабря. IBU получила данные о 31 расследовании в отношении российских спортсменов, которые продолжают анализироваться. После разбора всех доказательств экспертная группа доложит исполкому IBU о найденной информации и предложит дисциплинарные действия в соответствии с антидопинговыми правилами и кодексом ВАДА на своем следующем заседании 22 декабря. Имена 31 атлета останутся конфиденциальными до тех пор, пока в каждом индивидуальном случае не будет вынесено финальное решение. IBU потрясен и глубоко опечален выводами из доклада Макларена. Союз всегда защищал чистый спорт и продолжает считать борьбу с допингом и защиту чистых спортсменов своим основным приоритетом, говорится в заявлении на официальном сайте IBU. О допинге в биатлоне мы поговорили с пресс-секретарем Союза биатлонистов России Константином Бойцовым.
Ситуация на сегодняшний день такова. В Союзе биатлонистов России нет каких-либо официальных бумаг ни от ВАДА или там комиссии, ни от Международного союза биатлонистов. В четверг состоится очередное заседание исполкома Союза биатлонистов. Это не будет какая-то чрезвычайщина, это будет очередное заседание исполкома Союза биатлонистов. На этой неделе закончится декабрьский блок соревнований. Поскольку вопрос, я так понимаю, поступивших документов будет достаточно важный, он тоже будет рассмотрен. И если там будет что-то серьезное, то Союз биатлонистов будет передана информация. От Союза биатлонистов России в исполкоме представлен первый вице-президент Международного союза Виктор Майгуров. Его квалификации и мнению мы полностью доверяем, поэтому нет никаких сомнений, что он сможет грамотно разобраться и ответить на все вопросы, если такие возникнут. Ну, а на какие он не сможет ответить, Союз биатлонистов даст свои ответы.
Есть ли позиция Союза по поводу рисков отстранения наших спортсменов?
Вы знаете, мы не можем комментировать предположения и слухи. Согласитесь, это все равно, как если бы Лионель Месси бегал и утешал бы каждого поклонника сборной Аргентины, почему в Барселоне все так здорово получается, а в сборной Аргентины не очень. Мы отталкиваемся от фактов. Как только будут какие-то факты, если будут претензии или вопросы, Союз биатлонистов готов на них ответить.
Можете ли вы как-то прокомментировать слова Бьёрндалена, который высказался в поддержку наших биатлонистов?
На мой взгляд, слова Бьёрндалена – это просто-напросто позиция, взвешенная позиция человека, который, в общем, в спорте очень многое понимает, и который не готов давать какие-либо комментарии до тех пор, пока ему не предоставлены какие-либо веские доказательства.
Это был пресс-секретарь Союза биатлонистов России Константин Бойцов, с ним беседовал Илья Пинскер. Ну и в ночь на субботу президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил о том, что в пробе Александра Поветкина, участника назначенного на 17 декабря в бое в Екатеринбурге, проводившее тест Всемирное антидопинговое агентство, обнаружило запрещенный препарат – астарин. Речь шла об одном из главных для России поединков года в профессиональном боксе. В нем у Поветкина был высокий шанс выиграть титул так называемого временного чемпиона WBC в супертяжелом весе, победив считавшегося явным аутсайдером противостояние канадца Бермейна Стиверна. Причем этот случай стал уже вторым связанным с допингом для российского бойца в течение нынешнего года. 21 мая он должен был драться в Москве за полноценный пояс WBC с его обладателем, американцем Деонтеем Уайлдером. Однако за несколько дней до боя у Поветкина обнаружили запрещенный с 1 января мельдоний. Матч сорвался. ВАДА к тому моменту уже объявила о смягчении позиции по мельдонию, и Поветкину удалось избежать дисквалификации и лишения статуса претендента на титул. Вскоре для него оказалось доступным звание временного чемпиона, выставленное WBC на кон из-за серьезной травмы Уайлдера. Ну и вот как историю с Поветкиным прокомментировал эксперт по боксу Александр Беленький.
Бой без титула, на мой взгляд, он не имеет смысла. Потому что и весь смысл боя был в том, чтобы Поветкин победил Стиверна. В общем, победа казалась более чем реальной. Победил Стиверна, завоевал титул временного чемпиона, после чего он получал как бы автоматическое право на бой с чемпионом официальным Деонтеем Уайлдером, который сейчас лечится после травмы. То есть он получал возможность драться с чемпионом. А если этот бой не титульный, ни за что, то ну какие ему это права дает? Никаких. Сам бой со Стиверном — это не такая уж увлекалочка. Плохо все, знаете, если честно. Потому что если бы не было еще этой мельдониевой истории, но там-то с мельдонием, там все было, что называется, на грани, и потом там были расширены ограничения по мельдонию. Если бы они были расширены раньше, то вообще ничего бы не было. А здесь это препарат, который приравнивается к анаболическим стероидам по уровню, так сказать, своей серьезности. Я не знаю, может быть, там еще пробуют Б будут там скрывать, и каким-то чудом она окажется чистой. Можно говорить все, что угодно. Такая вещь не попадает в анализ откуда-то со стороны. Тем более, все дело у нас происходило. Кивать не на кого. Это может означать конец карьеры, просто учитывая возраст Александра, ему 37 лет. Пока там затеют разбирательство, это все надолго. Очень все плохо. В любой команде сейчас есть химик, конечно. Это любого боксера, любого спортсмена вообще, который, значит, осуществляет фармакологическую поддержку. То есть обычно это речь идет о всяких там добавках, которые повышают выносливость, препаратах, которые повышают выносливость. Все, как правило, идет на грани. Многие препараты вот еще не успели запретить, и их применяют. Потом через 2 недели запретят, значит, приходится искать какой-то аналог и так далее, и так далее. Я думаю, что если все подтвердится, а я не вижу, как это может не подтвердиться, просто там не вымыли из организма. Почему, допустим, вот в группу запрещенных попали мочегонные препараты? От них-то какой толк, да? Какой из них допинг? А просто дело в том, что они с их помощью вымывают следы применения других, поэтому запретили их. Поветкин остается в очень подвешенном состоянии. Сейчас это начнется бесконечное расследование, там иски всякие. Очень печально, и мне безумно жалко Сашу Поветкина, потому что я, зная человека больше 10 лет, я могу сказать, что он вряд ли знал, что если там что-то применялось, вряд ли знал. Он человек такой исполнительный, ему сказали, вот надо съесть таблетку, он съел таблетку. Он сейчас, я думаю, в самом большом шоке, все мои симпатии на его стороне. В его личной честности я не сомневаюсь.
Это был эксперт по боксу Александр Беленький.
Говорит Москва. Поток.
Ну и в Москве в пятницу начали работать новогодние ярмарки. Москва в четвертый раз отправила в большое путешествие в Рождество. В этом году фестиваль пройдет на 33 площадках с 16 декабря по 15 января. Гостей ждут концерты, шоу и мастер-классы. Параллельно с ним будет идти фестиваль «Рождественский свет». Об этих мероприятиях в эфире радиостанции сказал ведущий радио «Говорит Москва» Макс Челноков.
Уже ярмарки стартовали, уже открылся фестиваль на Манежной площади, уличные театры начали свои представления в 17.00. В 18.00 будет другое представление от коллектива «Черный квадрат», а вот в 19.00 повторят еще раз вот то открытие, самое первое. Это шоу с элементами клоунады, музыкальные ритмические вставки, такие эквилибристика. Фестиваль в этом году пройдет на 42 площадках по всему городу. Например, напротив Большого театра будут идти музыкальные шоу «Балеты на льду». Мы сможем посмотреть «Лебединое озеро», «Щелкунчик». Премьера «Чиполлино» будет показан, балет такой на льду. «Белоснежка» сегодня, в субботу и воскресенье спектакль стартует в 17 и 19.00. На площади Революции разобьют волшебный ледовый театр. Во время перерывов между спектаклями в ледовом театре можно будет просто покататься на коньках. Для всех желающих коньки будут абсолютно бесплатными. А в самом центре Москвы от площади Революции к Манежной уже практически достроили самую большую ледяную горку. И высота этой горки 7 метров, а длина 100 метров. Будет работать до 15 января, и всем, кто захочет, могут выдавать тюбинги, и тоже совершенно бесплатно. Это такие, знаете, это такие надувные подушечки, а могут быть не надувные, на которых вы запросто просто вот так пролетите с этой горы. И на Манежной площади под живой 17-метровой елкой откроется сырный бутик. Сыровары из 10 регионов России привезли эксклюзивные необычные сыры. Цена за килограмм где-то от 800 рублей. Каждую неделю по четвергам в магазине будут, ну, на этой ярмарке полностью менять ассортимент. Да. Новый Арбат у нас, например, Интеллектуальная улица стала в этом году. Там можно будет читать с утра до вечера. Большая книжная ярмарка, называется она «Букмаркер», развернулась именно на Арбате. Каждый день детские библиотеки, рождественские шествия, встречи с писателями, различные презентации книг. Одним словом, ну, все, что захотите с книгами. Самое интересное, на маркете откроют пункты бесплатной праздничной упаковки подарков. Ну, а на Тверской памятника Юрия Долгорукому европейская рождественская деревушка раскинулась. Там каждый день елки в традиционных обычаях разных стран. Например, России, Финляндии, Чехии, Дании, Германии, Испании. Главная, конечно, горячая точка — это дом Санта-Клауса. Туда, в гости к нему придут финские елупуки, датский Юлиманден и немецкий Вайнахтсман. Одновременно с фестивалем вот, «Путешествие в Рождество» вот, будет также работать и длиться месяц 16 декабря по 15 января в фестивале «Рождественский свет». Это вот то, что вот, на зданиях будет транслироваться. Так что, друзья, тоже заходите. И везде крендельки, жареный картофель, душистые супы, шашлык, сочные отбивные, сосиски, глинтвейн, чай. Ну вот все что угодно, что почем. Глинтвейн в районе 100-150 рублей. Новогодние игрушки и сувениры от 50 рублей.
Это был Макс Челноков, мой коллега, который рассказал о том, что можно делать на этих рождественских ярмарках. Ну и площадки фестиваля украсят сверкающими гирляндами, настоящими елками, огромными светящимися шарами. В прошлом году фестиваль посетили около 10 миллионов человек. Ожидается, что в этом году площадки фестиваля посетят свыше 12 миллионов москвичей и гостей города. Городские площади, скверы, бульвары, проспекты и пешеходные зоны украсят инсталляции и символы Нового года и Рождества. На 6 площадках установят карусели, а между Манежной площадью и площадью Революции большую ледяную горку высотой 7 метров и длиной 100 метров. Ну и сервис позволит жителям и гостям столицы увидеть оформление города. Это за счет видеокамер. Несколько десятков камер покажут москвичам путешествие в Рождество и рождественский свет. Этот сервис называется «Окно в город». Он откроет картинку с 35 камер городского видеонаблюдения и покажет более 30 точек, в том числе Красную площадь, Новый Арбат, Тверскую и Манежную площади. Ну и это все позволит, конечно же, и москвичам, и гостям города, и тем, кто просто заглянет на веб-камеру, оценить загруженность фестивальных площадок, чтобы выбрать наиболее удачное время для их посещения. Трансляция будет вестись до 15 января. Ну и те новости, которые поступают в эти минуты. Глава МИД ФРГ потребовал обеспечить беспрепятственную эвакуацию из восточного Алеппо. Снегопады привели к сотням аварий в Соединенных Штатах Америки. 2 человека погибли. Но и врачи МЧС России оказали помощь более 1100 сирийцам вблизи Алеппо. Об этом рассказывают в МЧС. Согласно поручению президента Российской Федерации для оказания медицинской помощи населению, пострадавшему в результате военного конфликта, продолжается работа аэромобильного госпиталя, отряда «Центроспас» и оперативной группы МЧС России в Сирийской Арабской Республике. За время работы в госпитале обратились более 1000 человек, в том числе 350 детей. Всем им оказана высококвалифицированная медицинская помощь, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте министерства. Это была программа «Поток» о главном за эту неделю. С вами ее провел Владимир Карпов, а сейчас новости.